Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Мы в клубе стартапов и коворкинга под названием «Желтая дверь» на Страстном бульваре в самом центре Москвы. Но будем мы сегодня обсуждать события, которые несколько дней назад происходили в лекционном зале общества «Мемориал». Репрессии в отношении элиты граждан. Так называлась и будет называться наша сегодняшняя программа. И называлась конференция, которая... или круглый стол, который проходит в обществе «Мемориал» совместно с Департаментом политической науки Высшей школы экономики. Проходит такая история большая под названием «В какой стране мы живем?». И Николай Петров, профессор Высшей школы экономики, является ее руководителем. А также за нашим столом сегодня Лев Дмитриевич Гудков, руководитель, директор Левада-центра, социолог и философ. Послушаем мы в записи Кирилла Рогова, политолога, Андрея Медушевского, также политолога, социолога, правоведа, что для нас важно, для нашего разговора. Одна из таких внутренних линий этого круглого стола была: почему мы вообще говорим о репрессиях сейчас? Почему термин «репрессии» возвращается в нашу жизнь? Почему вы считаете, что правомерно об этом говорить? Пожалуйста.
Термин «репрессии» правомерно применять, поскольку он, вообще говоря, не несет такой уж большой смысловой нагрузки, кроме как в нашей стране, поскольку у нас исторический опыт соответствующий. Да, это меры насилия, которые использует государство в случае, если оно не является в полной мере правовым, для решения каких-то своих политических задач. Да, и когда мы видим многочисленные наказания представителей политической элиты, причем часто случайно выбираемых, мы понимаем, что это способ компенсировать те проблемы, которые возникли в связи с экономическим кризисом. Да? Грубо говоря, есть кнут и пряник. Да? И если пряников мало, то усиливается использование кнута. Использование кнута – это и есть репрессивная составляющая политического режима.
Николай, спасибо, Лев Ильич.
Я согласен с этим. Я бы только добавил, что все-таки это понятие появилось в рамках парадигмы тоталитаризма или авторитарных режимов, которые используют это как систематическую практику институциональную. Соответственно, есть институты, которые предназначены именно для проведения этих такой политики, целых мероприятий. Это политическая полиция, секретная полиция, так, действующая вне правовых рамок, но выполняющая...
Но в нашем случае это все спецслужбы, я правильно понимаю?
А? Спецслужбы. Спецслужбы, безусловно. Выполняя волю или заказ высшего руководства, но действует вне закона, частично прикрываясь судебными там, и правовыми какими-то формами и нормами. Это одна часть. А в авторитарных режимах чем они отличаются? Во-первых, репрессии по масштабу, потому что в авторитарных режимах масштабы репрессий, как правило, ограничены, и режим держится не столько там на идеологии и на таким массовом терроре, устрашении населения, дисциплинирование населения и на идеологической индоктринации, вот, опирающейся на государственное насилие, сколько на пассивность населения, на терпение, на отказ от политики и ограниченные профилактические репрессии против отдельных групп недовольных.
Спасибо. У меня вопрос к Николаю. Вот когда вы докладывали о масштабе репрессий против губернаторов и мэров, а я, признаться, была впечатлена этим, значит, с этой частью, я даже попрошу вас повторить ее отчасти и напомнить нам о том, сколько и какие знаменитые, в общем, достаточно дела. Если мы вдруг начнем вот сейчас говорить, мы все поймем, что да, мы помним про это, но только в общую картину репрессий против административной элиты у меня это, признаться, не укладывалось до того, как я вот вас не услышала. Вы, Коля, сказали такую вещь, которая меня вот глубоко интересует. Элиты оказались не готовы к этим репрессиям. И вот причиной этой неготовности, я, признаться, при том, что я слушала вот и Кирилла, и вас, и профессора Медушевского, я вот все-таки не поняла, почему люди оказались не в состоянии сопротивляться, что перед действиями ФСБ мы все как бы против ЛОМа нет приема, да, когда приходят там на взятки, конечно же, на фиктивные взятки человека пытаются уличить, и он оказывается беззащитен. То есть никакие адвокатские меры, никакие другие методы воздействия не могут ничего противопоставить этой волне репрессий, которая началась с 13-го, по вашему, года, я правильно понимаю, против административного аппарата.
Это появилось не на пустом месте, и так. Мы долгое время наблюдали очень серьезные адресные репрессии против мэров.
Да,
и это
была
тем оселком, на котором пробовался и проходил становление репрессивный аппарат. И в то время губернаторы и их администрации, которые с 2005 года назначаются, они были сторонниками этих мер и во многом союзниками репрессивных органов.
Очень
интересно.
У
нас были избранные мэры, назначенные губернаторы, которые в этих избранных мэрах видели прямую себе угрозу. И с помощью правоохранительных органов были рады, когда этих мэров закрывали. Да, есть статистика, она ужасающая по тому, какая доля из мэров не от партии власти избранных в результате оказалась в тюрьме. Это больше 50%, да, то есть избирается мэр в противовес кандидату от партии власти, его либо перекупают, и тогда у него относительно больше шансов выжить как мэру, либо его закрывают, а поскольку мэр – это хозяйственник, а в нашей стране любой хозяйственник в силу огромного количества и часто очень противоречивых законов не может не нарушать закон, то вполне законно этого мэра через год, через два за то или иное финансовое нарушение закрывают.
Да,
Евгений Ройзман в этом смысле исключение. И сначала казалось, что вроде как мэр, но он не имеет права подписи, он не распоряжается финансовыми потоками. А сегодня мы видим, что благодаря этому он до сих пор остается на своем посту. Если бы за ним было право подписи, этого бы уже не произошло. Значит, вот мэры были той группой риска, с которой все начиналось и несколько лет в массовом порядке проходило, не при попустительстве, а при поддержке, а иногда и по наущению региональных властей и губернаторов регионов. Да, и это вот в полном соответствии с этой формулой, когда пришли за ними, потом пришли за другими, а когда пришли за мной, то уже поздно что-то делать. В 2015 году мы не увидели под камеру арест сахалинского губернатора Александра Хорошавина, потом уже не просто губернатора, а так называемой организованной преступной группе в составе 16-17 чиновников всего руководство республики Коми. И сегодня у нас за ними был Никита Белых уже в прошлом году. А в этом году мы видели двух глав регионов, Удмуртии и Мариэл, которые ушли и сразу после своего ухода были уже арестованы. Да? То есть как бы репрессии на региональном уровне дошли до самого верха, до уровня глав регионов. И вот статистика показывает, что ежегодно мы наблюдаем порядка 600-700 случаев наказаний. Я не говорю сейчас о политической мотивации, наказаний серьезных, давления на региональные политические элиты. И при этом, если взять верхушку, вот у нас есть база данных, где мы отслеживаем губернаторы, вице-губернаторы, мэры столичных городов. Таких людей в стране всего 800-900 человек. Из них 18-20 человек ежегодно подвергаются репрессиям. Это дает цифру в 2%. 2% это каждый 50-й. Я бы сказал о предпосылках и условиях репрессий. Да? Почему мы сегодня это наблюдаем? Это стало возможным после того, как в результате многолетних усилий федерального центра региональная политическая элита оказалась резко ослаблена, и она оказалась разделена на две группы. На собственно региональную элиту и на федеральную часть региональной элиты в составе назначаемых
потому что на примере Крыма это вообще отлично сейчас
да,
видно.
Но губернатор, он в последнее время все более оказывается федеральной частью региональной элиты, и последние назначения это еще более подчеркивают. Да, он посторонний по отношению к региону часто человек, он не выходец и не наиболее авторитетный представитель региональной элиты, он проводник роли центра. И вот когда это было сделано, оказалось возможно усиливать давление на региональную политическую элиту. А я напомню, что в 2012 году после Болотной нарастало давление и на граждан, которые выходили протестовать, и в первую очередь, на мой взгляд, в гораздо более значительной степени на политическую элиту. Да? Все вот эти декларации, все контроль за собственностью чиновников и их членов их семей. Да, это не столько и не только борьба с коррупцией. Мы видим, что, собственно, даже арестовывают, если говорить о губернаторах, недалеко не самых коррумпированных губернаторов. Да, а это подвешивание всех на крючок. Система устроена так, что в большинстве случаев, я думаю, эти декларации при должной проверке оказываются несоответствующими действительности, а значит, власть имеет возможность по своему выбору селективно выдергивать любого губернатора, любого вице-губернатора и наказывать его как бы в полном соответствии с законом. И сегодня...
В назидание остальным, я думаю.
Вот это очень важно.
Это очень важный момент.
Важно, потому что это напоминает децимацию. Да? Вот я напомню, что в римской армии, когда надо было наказать легион или когорту, там, утративших свои символы и так далее, каждого десятого по жребию, каждого десятого убивали. Да? Потом, это менее известная деталь, Лев Давидович Троцкий ввел это в Красной армии, и во время гражданской войны это применялось и у нас тоже. Да? В данном случае это не децимация, не каждый десятый, но каждый пятидесятый – это очень много. А главное, что это инструмент устрашения. Да? Да? И в чем его действие? В том, что каждый губернатор видит, что те, кто сегодня оказался за решеткой, они абсолютно не отличаются от тех, кто за решеткой не оказался. Они не нарушали правил игры, которые были приняты в системе. Они не воровали сверх того, что система по своим правилам позволяла и так далее. А это значит, что сегодня он, завтра я.
Весь этот наш разговор очень напоминает недоуменное восклицание вокруг дела Кирилла Серебренникова. Ведь схема та же самая, абсолютно. Если мы начнем сравнивать и действия органов ФСБ в связи с экономическим как бы преступлением и так далее, и так далее, все это крайне похоже. И принцип децимации, мне кажется, здесь работает точно так же. Лев Ильич, пожалуйста, к вопросу о неготовности элит. Вот,
об элитах сейчас два слова. Да. Я чрезвычайно ценю вот исследование Николая Владимировича. Так. Я считаю, что это реальное, действительно, и очень новаторские исследования. Посмотреть объективно на то, что есть перед глазами, не вписывая это ни в иллюзорное такое представление о том, куда идет страна, или на что можно надеяться, или чего мы ждем, это чрезвычайно важно. В отличие от массы политологических балаболок, таких, которых сегодня пруд-пруди, это реальные исследования.
Которые нам крах режима предсказывают каждый
день. Крах режима, не верю я в эти 86%, что мне напоминает сцену из «Обыкновенного чуда». Если помните, там король говорит, это дед по материнской линии, который все говорил, все спокойно, и так боялся неприятностей, что замирал при каждом, и даже при каждом сообщении. И даже когда душили при нем его жену, любимую, при том он все говорил, потерпи, может быть, все обойдется. Вот мне это очень напоминает ситуацию с нашими либералами. С чем я не согласен, или точнее, что мне кажется корректировки в этом? Мне кажется, нельзя ограничиваться только событиями 12-го, 13-го и последующих годов. Явно совершенно то, что происходит, это некоторые репрессии против элиты. Uh-huh. Это я. Но тогда при этом не, как бы мы отбрасываем репрессивные практики по отношению к предшествующие периоды путиновского режима. Это НТВ, это давление на олигархов, расчистка, равно удаление.
Ну, это тоже элитные точки, по которым шли удары.
Безусловно, uh-huh. да. Но это другие элиты, это не управленческие элиты. Uh-huh. Так что это мы имеем дело с одними и теми же практиками, uh-huh. но направлены против других групп или на других фазах укрепления режима. Это репрессии против СМИ и централизация СМИ. Это подчинение финансово-промышленных групп единому управлению и национализация элит, как тогда говорили. Это перехват, фактически это установление контроля над активами экономическим. Все-таки напомню, угу. что в 99-м году государство контролировало 26%, сегодня 71%.
Это очень важная цифра, да. Спасибо.
Да. Резко расширился да. государственный контроль, который происходил именно через репрессии по отношению к предпринимателям. Хотя эта форма принимала все споры хозяйствующих субъектов, там дела о коррупции, экономическом мошенничестве и прочее. Ежегодные, но это вот путинское, он озвучил это, хотя судебная статистика давала это и раньше. 200 тысяч возбуждаемых ежегодно дел по экономическим
Поняла.
Преступлениям. До суда
Поняла,
доходит 16%. Понимаете, осужденные только 16%, а бизнесы разоряются. Это угу. значит, что правоохранительные, судебные или ФСБшные структуры работают на перехват собственности вне правовых.
Да, это абсолютно. Мы можем легко представить, что происходит в результате этого возбуждения уголовного дела, но не доведения его до суда. Происходит
да,
просто отъем средств.
Вот практика стала гораздо более разнообразной, гибкой.
Да, и это тоже репрессивный, кстати говоря, новый механизм. Отношений силовиков и граждан, я бы сказал так.
Вот, это чрезвычайно важно. Ну, я уже не говорю, когда начались там борьба с нежелательными элементами в виде грузин и депортации их,
дело, да.
или там угу. сторонников исламистских каких-то учений, которые, вообще говоря, никакого отношения к экстремизму, терроризму не имели. Потом,
Вообще лица кавказской национальности, так сказать,
лица кавказской национальности, потом деятели гражданского общества, НКО, иностранные агенты и прочее, прочее. Особенно это чувствительно даже не в Москве, а в провинции, где рейды и чистки библиотек, изъятие книг, которые издавал Сорос, там, скажем.
Вот это одна из возмутительных, конечно, историй в этой репрессивной практике государства по отношению к гражданам, это когда страдают библиотеки. Я уж не говорю про дело директора украинской библиотеки.
А университетские программы? А программы давления на профессоров и прочее, прочее.
И это, кстати, одна из тем, которая возникала на круглом столе в Мемориале, как мы относимся к репрессиям против ученых. То есть можно ли рассматривать давление на ученых как репрессии?
Именно,
и это, да. я полагаю, что да.
Это проявление репрессивности. Может быть, это не конкретные там, наказания, хотя дела о шпионаже ученых, там, тоже, они тоже могут быть включены в это. Поэтому я считаю, что это характеристика работы институтов определенного типа режима. И сегодня речь дошла до элиты управленческих элит. Почему? Тут вот, я согласен с вашей интерпретацией, но я бы добавил, что это еще и механизм вертикальной мобильности и изменения кадрового состава. В этом смысле и авторитарные, и тоталитарные режимы все используют подобные практики устранения, уничтожения определенных группировок. Ну, при нацизме это РЭМа там, и прочих групп. В сталинское время это носило систематический характер, не только компаний отдельных, но и систематический характер, что обеспечивало быструю мобильность, лояльность кадров и консолидированность режима. Нынешняя, конечно, волна, она вот в наших условиях, она указывает на то, что у режима, у нынешней политической системы нет механизмов развития. И это вот чрезвычайно важно. Поэтому для обеспечения стабильности и каких-то импульсов, вот как Абдулатипов сказал, озеленение кадров или омоложение кадров.
Извините, я смеюсь, но это правда комично звучит, если понимать, что перед озеленением произошла вырубка и выкорчевка.
Ну, можно и так, да. Вот. Это тоже, мне кажется, один из признаков вот усиления репрессивности. Часть освобождается, и, причем из, включая верхние эшелоны, так как правило, Сергей Иванов, Якунин, там,
да.
Николай Владимирович лучше это знает и описывает это. Но важно это именно рассматривать как признаки системного поведения нынешнего режима. Мне вот это кажется важным.
Знаете, давайте вот сейчас мы уже наконец Кирилла Рогова послушаем, участника этого, значит, чудесного обсуждения, когда Кирилл вообще сторонник того, что репрессии касаются всех, и от политических элит до воров в законе. Кирилл даже так формулирует. То есть любые более или менее значимые группы в сегодняшней России обязательно подвергаются какому-то контролю в виде каких-то репрессивных ходов.
С кем борется эта репрессивная машина? Она борется прежде всего с исламскими террористами. Да, вот они самые, ну и все общество поддерживает борьбу с исламскими террористами. Дальше идут исламские радикалы, которые как бы примыкают к террористам и тоже, в общем, являются частично угрозой, потому что они на один шаг отстоят от исламских террористов. Дальше идут сектанты. У нас там большое число кейсов политических репрессий, это свидетели Иеговы и другие некоторые сектантские, ну, какие-то религиозные организации не мусульманского толка, которые тоже объявлены экстремистскими. Сектанты. Потом некоторые экстремисты и националисты, скажем, которые допускают какие-то резкие выпады в сети, в публичных высказываниях, но они тоже как бы где-то некоторую общественную угрозу представляют. Дальше идут уже вот те протестанты, которые, значит, устраивают здесь Майдан, и они все время общественный порядок нарушают и как бы тоже попадают в этот спектр угроз. Ну и уже политические активисты, которые вот, значит, тоже где-то там что-то такое бузят. То есть я хочу сказать, что вот этот спектр от тех, кто для нас является там, от преследования оппозиции до преследования некоторого мусульманского терроризма, выдуманного или реального, он, это как бы единый спектр угроз, который и обществу преподносится как некоторый спектр угроз, против которого, несомненно, правоохранительные органы должны применять какие-то соответствующие действия и оберегать общественный порядок. И вот этот вот, и возникает этот именно вот, что у нас главное даже не репрессии, а репрессивность.
Кирилл здесь говорит уже не об элитах, он говорит в целом, как по статистике тех правозащитных групп, которые занимаются мониторингом всего общества в смысле преследований, как это выглядит. То есть на первое место выходят так называемые исламские террористы, которые, ну, понятно, что под большим вопросом у общества, у любого здравомыслящего человека находится и этот рост, который в 3 раза произошел с 2014 года, как Кирилл показывал, и вообще смысл вот этого самого так называемого, да, терроризма исламского. Я предлагаю посмотреть профессора Медушевского, который, да, сомневается в том, что термин репрессии вообще правомочен в настоящее время, и предлагает это как переформулировать. И вот он говорит о том, что его волнует.
Меня все-таки интересует правовая составляющая этого явления. Идет ли речь об арестах за реальные преступления с точки зрения закона, или за вымышленные, полученные под пытками? Потому что сталинские репрессии имели в виду именно вот эту вторую сторону. Если все-таки мы говорим о реальных преступлениях с точки зрения закона, то здесь, по-моему, гораздо лучше использовать понятие селективного правосудия, когда людей арестовывают за реальные преступления одних, но не арестуют других, которые совершают такие же преступления. Тогда можно говорить о том, что это судебные репрессии или что-то подобное, но это все-таки не политические репрессии в традиционном понимании этого слова. Необходимо понять, какой альтернативный термин здесь можно использовать. Я бы предложил все-таки говорить об изменении политики права или об изменении судебной политики для начала. И также иметь в виду дрессирующую роль права, то есть использование юридических механизмов для изменения установок и правил. И с этой точки зрения селективное правосудие очень эффективно. То есть тогда получается, что это некая другая технология, которая все-таки исходит из понятия диктатуры закона известного, из того, что действует определенная система позитивных норм, но интерпретация этой системы норм может быть различна в зависимости от целей политического режима и в зависимости от того, что этот политический режим хочет действительно создать. Тогда действительно можно говорить, на мой взгляд, о мягких и жестких репрессиях, о репрессиях, осуществляемых, собственно, о политических и юридических репрессиях, и говорить об определенных целевых группах, на которые направлены эта дрессирующая роль права. То есть фактически имеется в виду ситуация, когда с помощью юридических норм и судебной системы меняются когнитивные установки в обществе. Вот, все это я говорю к тому, что мне кажется, эта проблема сложнее, чем просто использование понятия репрессии, которое выглядит, так сказать, публицистически.
Ну вот профессор Медушевский, несмотря на то, что он противник термина репрессии, мне кажется, он сам, то, что он рассказал сейчас вот об этом селективном правосудии, о использовании механизма давления для цели политического режима, он вообще-то, мне кажется, только подтверждает это.
Это ты точно, да. Во-первых, я не совсем бы согласен, потому что можно говорить о неправовых законах. Вообще говоря, расовые
такое
законы
бывает.
Были неправовые, да. Законы.
Это важное уточнение.
Да, да. А у нас масса законов принята, которые противоречат Конституции, международным соглашениям, которые имеют...
Закон Димы Яковлева, на минуточку, куда далеко ходить. Да.
Более высокую степень значимости. Поэтому здесь я не совсем с ним согласен. А, кроме того, что называть массовыми репрессиями? Я вот сегодня попал на статью, доклад руководителя управления архива Свердловской области Александра Капустина, который опровергает данные о массовых репрессиях.
Так.
И его вывод такой. Всего с 20-х по 53-й год было... Там осуждено 4 миллиона с гаком людей. Из них там расстреляно около 800 тысяч. Это всего 1,7%.
Маловато будет.
1,7%.
Да?
И он говорит,
будет.
И где массовые расстрелы?
Понятно.
Где массовые репрессии?
Понятно. Больше ада. Это просто статья под лозунгом «Больше ада». Давайте побольше репрессий-то еще. Что это? Мы говорим про Сталина как кровавого тирана, а там ерунда-то какая, а?
Именно так. А потом он говорит, там же были и воры, и проститутки, и уголовники, и пьяницы.
Которых надо было, да? Которых просто нужно было в расстрельные ямы загнать, да, воров и проституток просто немедленно.
Именно.
А заодно, цыган, сумасшедших, евреев, все это мы знаем. Ой, какая прекрасная логика.
Прекрасная,
очень знакомая.
Вот,
на каком ресурсе
показать.
Это все было? Где это все было?
Он борется с массовыми мифами.
Военное обозрение. Да. Рубрика «Мнение». Замечательно. Мы просто искренне.
Но я хочу указать, что 1,7% это примерно ваша цифра.
Это примерно цифра, которая...
Это функционал работы вот этих органов.
Мне кажется, очень важные и интересные вещи Андрей Николаевич упомянул. И я бы сказал пару слов о том, что мы наблюдаем такую расширяющуюся спираль репрессий. Да? Почему спираль? Потому что увеличиваются масштабы, и регионы, с которых я начал, они интересны тем, что это такой полигон, на котором многие вещи отработаны и который может служить моделью и для общестранового федерального уровня. Да? Угу. Мы видим постепенное втягивание в эту спираль тех людей, которые еще недавно были небожителями и обладали иммунитетом.
Совершенно верно. Это шоковый эффект для общества в целом.
Когда и в этом отношении очень важно то, что сказал профессор Медушевский. Он сказал, что если, мол, это за нарушение закона, то какая же это репрессия? Это судебная. Да? Ведь здесь важно подчеркнуть то, что для элит советских и наших элит, номенклатурных элит, рамки закона, они существенно отличаются от этих рамок для рядовых граждан. Угу. И то, что происходит сегодня, это наделение, то есть это продвижение общих рамок закона на те категории элит, которые недавно от этого были освобождены. Они закон нарушают, да, они его нарушали всегда. Но сегодня по какому-то политическому соображению за эти нарушения их можно преследовать. И еще один элемент вот этой спирали – это очень существенное ужесточение наказаний. Да? Mm-hmm. И общество постепенно, и элиты постепенно к этому привыкают. И вот сегодня я бы подчеркнул, да, посмотрите, у нас есть организованные преступные группировки, открытые и в регионах, это Коми, и в Министерстве внутренних дел. В Министерстве внутренних дел генерал Сугробов, глава бывшей Департамента экономической безопасности и противодействия коррупции, получил 22 года в колонии. 22 года, да, это практически пожизненный срок для молодого генерала, которого в какой-то момент прокуратура обвинила в том, что он создал организованную преступную группу в составе своего департамента. Они занимались как бы работой, а на самом деле преследовали цели получения продвижения по службе, внеочередных или очередных званий и премий. Да? То есть люди занимались работой, их в этом обвиняют. Мы сейчас не входим в детали, что одна группа занималась государственным рэкетом, другая, но как бы вот официально. Да? И далеко ли отсюда до тех фантасмагоричных обвинений, которые мы видим в 30-е годы с японскими и прочими шпионами. Да?
Когда я полагаю, очень близко.
Департамент обвиняют в том, что он выполнял свою работу, не потому, что они не нарушали закон, наверное, нарушали, но власть боится акцентировать на это внимание. Да? Это уже, мне кажется, абсолютная параллель с теми репрессиями, которые некоторым экспертам не позволяют то, что происходит сегодня, называть репрессиями. И последняя деталь, да. Очень правильно, мне кажется, Лев Дмитриевич обратил внимание на то, что это механизм, в том числе и обновление системы, и вертикальной мобильности, и механизм заключается не в том, что освободили 2% мест и на них подтянули других. А в том, и мы видим сегодня по губернаторским отставкам, что каждый губернатор ощущает, что над ним висит топор, и он с готовностью подпишет любую бумагу. Да, если раньше у него был выбор упираться и сидеть или уйти, и очень тяжело его было убедить в том, что ему стоит уйти со своего места, то сегодня ему показали, что спектр возможностей гораздо шире, и он 10 раз подумает, упираться и сесть в тюрьму, или добровольно уйти и остаться при своих.
При своих. Я предлагаю посмотреть еще один фрагмент нашей записи из зала общества «Мемориал», где Сергей Адамович Ковалев со страстью вопрошает у докладчиков, может, элита уже претерпелась к этому ко всему, прижилась, и уже пора, значит, с ней вот таким образом распоряжаться.
А серьезность недовольства, ну, этих оснований сколько угодно. Трудно поехать за рубеж, ну и всякое другое. И вот такая претерпевшаяся элита может оказаться некоторой угрозой для власти, которую разумно устранить. А могут быть такие мотивы или нет?
Про претерпевшуюся элиту, безусловно, это так, но только здесь довольно резкий поворот. Я совершенно согласен с Колей, он случился после 2011-2012 года. Переход, при том, что мы знаем, что многое в законодательстве готовилось в 2000-е годы. И про экстремизм, и про терроризм, и даже про НКО. Все там немножко подготавливалось, но не запускалось в работу. Но здесь произошел, безусловно, перелом. И он имеет явно очевидные политические причины. Это И, как всегда, это такой взаимодействующий механизм, да? Это и про элиты, и про население, и про экономику. Это, с одной стороны, ощущение, возникшее после 2011-2012 года, что возрастает гражданское сопротивление, и его организационный потенциал вырос, и это очевидно. И, с другой стороны, это сжатие, экономическое сжатие, кончился экономический рост. И, соответственно, механизмы кооптации в отношении элит будут работать гораздо хуже, и поэтому нужны другие механизмы. И отсюда возникает идеология того, что надо выстраивать некоторую квази-идеологию, вот эту идеологию закрытости, конфронтации, угроз от Запада до исламизма. Это все мир угроз, с которым надо... И за этой идеологией, значит, возникает механизм репрессий, и, безусловно, механизм репрессий против элит, которые в значительной степени оказались поставлены перед фактом и недовольны, конечно, были тем, в значительной их часть, недовольны тем, как повернулись отношения с Западом, на что они совершенно не рассчитывали, и элиты с мобильным капиталом, так называемые, они очень этим недовольны. Это для них огромное политическое поражение. Это очень большой класс в российской элите и возвышение так называемых элит с фиксированным капиталом, то есть у которых капитал только в России находится, они его не могут на внешнем рынке конвертировать. Ну, понятно, да, это две разные группы в элитах, у которых разная заинтересованность в отношениях с внешним миром.
Вот у Кирилла, мне кажется, ужасно интересен этот последний фрагмент про смену элит, в том числе элита, ориентированная на Запад, она проваливается, а элита, ориентированная на внутренний российский мир, она, наоборот, чувствует себя прекрасно, и понятно, кто это, опять же. Мне кажется, что весьма понятно, кто эти добрые люди. И я прямо сейчас предлагаю посмотреть нам выступление профессора Медушевского. Он отвечает на вопрос, что за какой тип государственного устройства, так сказать, помогает вот этой репрессивности. То есть он говорит о российском типе.
Я считаю, что в основе политической трансформации государственности постсоветского периода лежит снижение политической конкуренции вплоть до ее полного исчезновения. Поэтому я думаю, что политический режим может быть определен как авторитарно-бюрократический. Формально-юридически он является дуалистической президентско-парламентской республикой, имеющий сходство с французской моделью, но его политологическая характеристика может быть дана в понятиях демократический цезаризм или персоналистский режим, или я его называю медиа-бонапартизмом. То есть могут быть разные подходы к этому с политологической точки зрения, но в целом они выражают ситуацию концентрации власти. Поэтому, между прочим, я не думаю, что уместно сравнение кризиса демократических институтов с кризисом Веймарской республики, потому что Веймарская республика была функционирующей демократией, а в России, собственно, функционирующей демократии не было. И здесь очень велика преемственность советских институтов и даже досоветских. И другая совершенно ситуация с восприятием этих процессов в обществе. В этом, конечно, заключается очень большая специфика именно российского варианта. Но в целом, я думаю, что да, это вариант авторитарно-бюрократической системы, которая существует в очень многих странах мира.
Я думаю, что здесь важно сказать, почему Медушевский вспоминает Веймарскую республику, потому что с 2014 года, после аннексии Крыма, это сравнение стало тоже довольно популярным в политологических кругах, если я правильно помню, когда сравнивают развитие России, я страшно извиняюсь, с развитием Германии, и идет речь о сравнении тоталитарных режимов. Я правильно понимаю?
Да, но только оно не гораздо раньше начало вводиться. Я помню, что Старовойтова очень много проводила аналогии между Веймарской и Веймарской Германии и Россией уже Ельцина.
А тут надо, наверное, нам сказать все-таки для слушателей, которые забыли, что там было-то, что в результате слабости Веймарской республики фашисты пришли к власти.
Именно,
вот,
да,
она
да,
ознаменовалась, да, во-первых, расцветом демократии, а во-вторых, очень интересным конфликтом, если про, вот если историки меня простят, вот это очень интересным фашистов и коммунистов, просто до, не знаю, там, от кровавых драк до ужасно интересной полемики. И все закончилось приходом Гитлера к власти.
И слабости, да, социал-демократов.
Да, и слабости социал-демократов,
власти, разумеется. Да. Но я бы вот хотел немножко остановиться на той мысли, которую профессор Медушевский высказал. Я бы сказал, что усиление репрессивности или функция репрессивности – это антоним идеи представительности. Потому что чем сильнее, чем шире и сильнее представлены групповые интересы, соответственно, интенсивнее идет обмен коммуникацией, представительством интересов, проблем, понятно, разных групп населения, тем быстрее создаются институты опосредования, коммуникации, договора. Тут все парламентские демократические формы. Там, где усиливается репрессивность, а мы видим это с начала 2000-х годов, или даже чуть раньше, то идет сужение не просто политической конкуренции, а именно идеи представительности общества. А отсюда возникает апелляция к мифическому прошлому, к нашим духовным скрепам, которые санкционируют вот эту вертикаль власти.
И
к сталинскому опыту, так, но главное, что при этом режим получает монопольное право на представительство коллективных проблем, коллективных ценностей, интересов, и, соответственно, получает право на то, чтобы считать всех своих оппонентов отщепенцами, национал-предателями, да, врагами народа, или какими-то бузатерами, вроде фермеров, набойщиков там, и прочих. Сама по себе парадигма тоталитаризма, она развивалась. И мы сегодня, когда о ней говорят, то апеллируют только к определенному типу теории, которые описывали режимы нацистские и коммунистические. А вообще говоря, там гораздо, сегодня уже надо говорить о гораздо большем спектре подобных режимов. Или, точнее даже, что мне кажется более правильным, о языке анализа этого. Потому что именно язык анализа вот этой парадигмы, он позволяет соединять разные явления, разные признаки в некоторый систематический комплекс вещей. Вот, поэтому мне кажется, что речь, конечно, идет о некой частичной реставрации тоталитаризма. По крайней мере, мы можем так рассматривать эту вещь. Это не обязательно единственная точка зрения, но мы можем так объяснять в какой-то степени это. Кроме того, что очень важно, мне кажется, из следствия авторитаризма мы не учитываем влияние на общество и человека. А ведь в ответ на репрессивную практику властей идет импульс снизу. И сам человек тоже, в общем, признает не только легитимным вот этот репрессивный режим, но и сам отвечает этому. И все наши опросы, они показывают, насколько резко усиливается готовность принять эти репрессивные практики, поддержать, ввести цензуру, смертную казнь, ужесточить наказание против коррупции, доказано это или нет, это не важно. Они все одним миром мазаны, и уж наверняка, если во власти, то воруют. Это вот диффузное, неправовое репрессивное сознание, оно следствие и поддержка этого режима.
Спасибо большое, Леонид Ильич. Я попрошу нам показать сейчас выступление Кирилла Рогова, где он говорит о последствиях и результатах репрессий, как он их понимает.
Ясно совершенно такие институциональные последствия и результаты. Кто является главными объектами репрессий хозяйственных? Это правительство, министерство правительства, это региональные администрации губернаторские и мэры и их администрации. Соответственно, выигравшими являются, это проигравшие, да, их политическая политический потенциал, политический вес в системе сужается. Они переходят на ступеньку ниже, они не соучастники коалиции, они подчиненный став такой, так сказать, режима. За счет этого выигрывают, понятное дело, все, что связано с институтом персоналистского президентства, администрация президента и вот этот блок, ну, и силовой блок. Очень важно, что таким образом демонтируются электоральные процедуры. Ведь понятно, что и репрессии против мэров, особенно мэров столиц региональных, которые в прошлом цикле были избираемы, а губернаторы у нас, наоборот, опять стали избираемыми. Но в обоих случаях эти электоральный институт, он совершенно девальвирован, потому что никакого иммунитета он не дает от ареста. И там у Гейзера было, что 75% за него проголосовало в коме за полгода до его ареста. Ну и что? И его все равно арестовали. Таким образом, собственно говоря, электоральная процедура, она не имеет никакого особенного веса, и она не является защитой, поэтому она не дает дополнительных прав тому, кто избирается. То же самое с мэрами. Там была еще, началась с 2011 года эта кампания, когда, что можно, как бы никто не обратил внимания, что выборных мэров стали арестовывать одного за другим, и таким образом, собственно говоря, этот институт совершенно потерял свое значение.
Я хотела показать этот фрагмент и к тому, что вы сказали о том, что репрессии являются антонимом идей представительности. Мне кажется, Кирилл говорит о том же самом, о кризисе электорального института и демонтаже при помощи этих репрессий. И Николай, конечно, вам дать слово здесь для комментария.
Ну, во-первых, я бы сказал, что вот сама эта идея сокращения коалиции, она очень верна и интересна. Да? То есть, вот по формуле «друзьям все, остальным закон», все больше людей выпихивается в остальные. Да? Еще недавно губернаторы и верхушка региональной политической элиты, и министры, они были в группе друзей. И в этом смысле не совсем точно по Медушевскому говорить о том, что их справедливо наказывают за нарушение закона. Да? Это нарушение закона система объявила сегодня, а вчера еще для них это было абсолютной нормой.
И кроме того, как Лев Дмитриевич уже упоминал, существуют противоправные законы.
Абсолютно,
это согласен. Тоже не...
И это делается намеренно для того, чтобы вот как раз свобода рук всегда существовала.
Да.
Второе. Режим эволюционирует. Да? И вот я действительно склоняюсь сейчас к тому, что говорит Лев Дмитриевич о тоталитаризме. Да? Обычно мы описываем эволюцию нашего режима как переход от мягкого авторитаризма к жесткому. Угу. И этот переход мы понимаем скорее как уменьшение, сокращение, исчезновение тех черт демократии, которые есть. Надо признать, что этих черт демократии уже практически нет. А жесткий авторитаризм – это и есть гибрид, но авторитаризма с тоталитаризмом. Да? Это еще не стопроцентный тоталитаризм, но уже во многом те черты, которые тоталитаризму присущи, они в нашу систему пришли. И именно об этом мы говорим. Третье. Еще недавно казалось, что у нас всесилие бюрократии, и профессор Медушевский говорит об авторитарно-бюрократическом режиме. Да? Вот то, что сегодня происходит с 2012 года, это резкое давление на бюрократию и сокращение, уменьшение, лишение ее субъектности. Да? Вот то, о чем сказал Кирилл, они из членов коалиции, из бенефициаров, превращаются сегодня в став подчиненных в обслугу режима. Да, и это очень важно. И, наконец, последняя персонификация. Да, когда мы говорим о возрастании персоналистских черт у режима, мы всегда должны понимать, что объем полномочий, объем власти, он конечен. Да? Если где-то прирастает, значит, где-то убывает. И это убывание и за счет институтов демократических, формальных политических, неформальных политических институтов, и за счет акторов. Те репрессии, о которых мы сегодня говорим, это не эксцесс, это не элемент перехода куда-то, а это новая норма. И при нынешней политэкономии она уже относительно стабильна, и в регионах мы видим, что вот эти 2% это уже повторяется, но политэкономическое положение будет ухудшаться, а не улучшаться, и тогда, соответственно, придется увеличивать и объем репрессивных мер. Да.
Спасибо. Я предлагаю нам подвести итоги нашей беседы сегодняшней. Вот говорил, в частности, на этом круглом столе в мемориале о целях. Чего же все-таки хотят добиться те, кто вот эту механику репрессивную запускает? Что мы можем к этому добавить? Ради чего все делается? Ради укрепления вертикали власти? Ради единоличной истории президента Владимира Владимировича Путина и сопутствующих ему богатых силовиков?
Ну, мне кажется, это просто то, о чем мы вот в конце начали говорить. Это логика режима. Конечно, если говорить о мотивах этого, то это сохранение интересов сложившейся политической системы и, точнее, той группировки, которая уже вот больше 15 лет держит власть. Это не личный режим Путина. Я вот не думаю, что...
Понятно.
Это именно системное развитие определенного типа правления. И, соответственно, в логике этого, мне кажется, это дальнейшая фаза действительно усиления репрессий. Мы имеем дело с фазовой вещью. Следующая будет гораздо более жестче. Поскольку не возникает механизмов репрезентации интересов, соответственно, нет механизмов циркуляции элит, кроме репрессивных, то мы имеем дело с ужесточением этой структуры. И репрессии здесь просто признаки этого ужесточения. И с нарастающим впереди кризисом. Нет механизмов передачи власти, нет механизмов решения проблем, уже социальных проблем, потому что все направлено исключительно на самосохранение. Ну и это, в общем, действительно порождает набор проблем, перед которыми страна действительно окажется в очень тяжелом состоянии.
Вот на этом диагностическом пункте я бы остановил выступление Льва Гудкова. И Николай Петров, пожалуйста.
Мы, часто анализируя нашу политическую динамику, говорим о советизации, о восстановлении каких-то черт, которые нам знакомы по советскому времени. И иногда это объясняют тем, что чего же ждать от тех людей, которые сложились в советское время, для них это привычно. На самом деле, и это ужасно, сталинские репрессии, они были функционально нужны системе. Без них система не могла существовать. И в этом смысле каждый выбор, который мы делаем, не нужны нам выборы, не нужны нам демократические институты, другой альтернативы нет. Система не может жить и себя воспроизводить, если она, с одной стороны, не имеет нормальной политической конкуренции, публичности демократических институтов, а с другой стороны, не имеет вот этой кровожадной репрессивности. Да? То есть проблема репрессивности в том, что это очень прагматичный ответ системы, и та советизация, которую мы с вами сегодня наблюдаем, это просто, как в биологии, да, ответом на те же самые вызовы при определенной конструкции системы является абсолютно такой же, каким мы его видели, скажем, в 30-е годы. И поэтому 30-е годы надо воспринимать тоже не как какое-то отклонение от нормы, а как норма вот этой системы, выстроенной и так далее.
Это диагностическая нота. Я пока хочу на ней закончить. Тем более, что проект «Общество мемориал» и Департамента политической науки Высшей школы экономики будет продолжаться, и мы еще вернемся, я думаю, и в зал «Общество мемориал», и в клуб «Желтая дверь» на Страстном. Репрессии в отношении элит и граждан мы сегодня обсуждали с профессором Высшей школы экономики Николаем Петровым, с директором Левада-центра Львом Гудковым, а в записи были политологи Андрей Медушевский и Кирилл Рогов, вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимую, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».